Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Предновогодние авиарейсы Тбилиси-Москва и Москва-Тбилиси не состоятся.
Там, да, запретили, ими запретили им летать. Кто запретил, тот и дает разрешение.
Грузинское правительство решило расстаться с языком вражды в отношении Абхазии и Южной Осетии.
Мы хотим с этими людьми разговаривать, поэтому терминология соответственная, которая не должна вызывать раздражение изначально.
Почему был разрушен мемориал славы в Кутаисе? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях гражданин Нигерии Умар Фарук Абдул-Муталаб попытался взорвать самолет. Вопрос о положении в Грузии еще неоднократно будет рассматриваться в Совете Безопасности ООН. У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение. В США продолжается расследование инцидента, который произошел 25 декабря на борту пассажирского лайнера, летевшего из Амстердама в Детройт, штат Мичиган. Незадолго до посадки один из пассажиров, гражданин Нигерии Умар Фарук Абдул-Муталаб, попытался взорвать самолет, но был остановлен пассажирами. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Умар Фарук арестован и находится в больнице города Энн-Арбор, штат Мичиган, с серьезными ожогами ног. Полагают, что именно к ногам была привязана взрывчатка. Ожоги получили два пассажира, которые обезоружили террориста. Он заявил, что хотел взорвать лайнер по приказу экстремистской группировки «Аль-Каида». Но это заявление еще надо проверить, говорит эксперт по вопросам безопасности Грет Гарретт. Самый тревожный вопрос состоит в том, как человек смог пронести взрывчатку на борт самолета. Представители Голландии утверждают, что в аэропорту Амстердама все пассажиры были тщательно проверены. Власти Йемена расследуют версию о том, что компоненты взрывчатки террорист получил в этой стране. На борту самолета, летевшего из Амстердама в Детройт, находились 278 пассажиров и 11 членов экипажа. На всех авиалиниях введены строгие меры безопасности. Отдельные слушания по поводу попытки совершения теракта будут проведены в американском Сенате. Вопрос о положении в Грузии еще неоднократно будет рассматриваться в Совете Безопасности ООН, несмотря на прекращение работы миссии ООН в Закавказье. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Великобритании при ООН Марк Лайл Грант. Великобритания является одним из пяти постоянных членов Совбеза. Грузия остается в повестке Совета Безопасности, и я бы предложил, что этот вопрос будет обсуждаться в Совете Безопасности неоднократно, сказал Лайл Грант. Отвечая на вопрос, намерена ли британская делегация поставить этот вопрос на одном из заседаний Совбеза, постпред сказал, у нас нет планов поднимать его в ближайшем будущем, но он остается в качестве пункта повестки Совета Безопасности. У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение. Сообщается, что эпицентр подземных толчков магнитудой 6 находился в море к югу от индонезийского архипелага. Сообщений о жертвах и разрушениях нет. Сегодня в Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии проходят траурные мероприятия в память о погибших в результате разрушительного цунами 5 назад. Цунами было вызвано мощнейшим землетрясением в Индийском океане. Жертвами одной из самых крупных природных катастроф стали около 230 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В вооруженных силах Грузии в последние месяцы бесшумно были проведены весьма важные реформы, что существенно повысило обороноспособность страны, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в субботу на открытии нового здания управления Национальной гвардии Минобороны. Угрозы, которые постоянно слышны в наш адрес со стороны наследников монголо-татарской орды, должны мобилизовать нас, и враг должен знать, что любые военные авантюры не останутся для него безнаказанными. Если понадобится сопротивление врагу, окажут 500 тысяч человек, в их числе и женщины. Вооружить такую армию сегодня мы способны, сказал Саакашвили. По его словам, каждый город, дом, улица и семья должны стать оплотом сопротивления. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В пакистанском городе Карачи сегодня в результате взрыва ранено не менее 19 человек. Причина взрыва выясняется. Инцидент произошел вблизи группы мусульман-шиитов, совершавших религиозный ритуал. Западные агентства отмечают, что с октября, когда пакистанские правительственные войска начали военную операцию против талибов, от рук экстремистов погибли сотни мирных граждан. Жена похищенного в Египте уроженца Ингушетии Ибрагима Манкиева обратилась с письмом к президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой защитить ее мужа. До сих пор о точном месте нахождения похищенного ничего не известно. По утверждению супруги Ибрагима Манкиева, до 3 декабря он находился в Александрии и, возможно, и сейчас находится там. Как сообщает Манкиева, они уже в течение 4 лет проживают в Египте. По ее словам, они получили официальный ответ от МИДа Российской Федерации, где сообщается, что ее мужа задержали по указанию спецслужбы РСО «Алани» по некоторому делу, возбужденному в 2007 году, когда они уже жили в Египте. Понятно, что все эти обвинения беспочвены. Главной причиной его ареста мы считаем тот факт, что некоторое время он был имамом в одной из мечетей в РСО «Алани», полагает жена похищенного. Свое обращение к Михаилу Саакашвили женщина объясняет вековыми симпатиями, которые были между ингушским и грузинским народами. Британская газета «Таймс» назвала человеком года молодую женщину, погибшую во время акции протеста против результатов президентских выборов в Иране. По мнению издания, 26-летняя Неда Агасалтан стала символом борьбы с тиранией. В июне этого года в Иране 1000 человек приняли участие в массовых акциях протеста против переизбрания на президентский пост Махмуда Ахмадинежада. На востоке Афганистана в результате операции афганских и международных сил убит полевой командир талибов. Сообщается, что он укрывался в мечети в провинции Вардак и был убит в перестрелке. В заявлении командования НАТО подчеркивается, что афганские и международные войска стремятся избегать вооруженных операций вблизи мечетей, однако в данном случае были вынуждены ответить на огонь, которым первым открыл командир талибов.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало». В студии Демис Паландов подводим итоги недели. Запланированные на сегодня, 26 декабря, и все предновогодние дни авиарейсы Тбилиси-Москва и Москва-Тбилиси не состоятся. Грузинские власти, а также руководство авиакомпании «Айрзена» так и не дождались подтверждения из Москвы в ответ на свой запрос о чартерных рейсах. Эти рейсы рассматривались как первые шаги к полномасштабному восстановлению регулярного авиасообщения с Россией, прерванного в 2006 году после ареста в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. О сорванных рейсах материал Юрия Кабаладзе.
Руководитель Департамента авиационного транспорта Единой транспортной администрации Министерства инфраструктуры Георгий Букучава накануне заявил в интервью «Радио Свобода», что Грузия направила в Москву все необходимые документы, но ответа до сих пор нет.
Дадут разрешение, русская сторона, будут летать. Не дадут, они сами, да, запретили, ними запретили им летать. Кто запретит, тот и дает разрешение. Да, ну, как только дадут разрешение, будет известно, что дали.
Позднее ответ в виде факса все-таки пришел, но он был неутешительным. Москва сообщила, что Грузия обязана покрыть задолженность перед российскими навигационными службами, прежде чем ставить вопрос о возобновлении авиационного сообщения. Кроме того, вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что самолеты полетят только после того, как Грузия обеспечит безопасность полетов. В Тбилиси до сих пор гадают, что при этом имеется в виду: техническая исправность самолетов Boeing авиакомпании «Айрзена», профессионализм летчиков, выполняющих ежегодно сотни рейсов в европейские города, или некие антитеррористические меры. Что касается задолженности, то у авиакомпании «Айрзена», как и государственных служб, никакой задолженности перед Россией нет. Руководитель пресс-центра компании «Айрзена» Нино Георгубиани сообщил «Радио Свобода», что пассажиры, купившие билеты на рейс Тбилиси-Москва, все-таки попадут в столицу России, но через третьи страны. Вернувшись из Москвы, экс-премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели дал понять журналистам, что возобновлению авиационного сообщения с Россией мешает фактор Михаила Саакашвили. Однако справедливости ради следует напомнить, что тему возможного возобновления полетов, даже несмотря на противоречия между Тбилиси и Москвой, первым комментировал вовсе не Саакашвили, а президент России Дмитрий Медведев. На медиафоруме российский лидер сказал, что не видит особых проблем для возобновления полетов, а президент Грузии всего лишь ответил через пресс-секретаря, что не возражает, напомнив при этом, инициатором прекращения всех видов транспортного сообщения были именно российские власти. Источник в правительстве Грузии сказал в интервью «Радио Свобода», что в Тбилиси изначально не верили в возможность возобновления полетов, но формально обратились к Москве с просьбой после заявления президента Медведева для того, чтобы еще раз подчеркнуть свою готовность к возобновлению сотрудничества и, наоборот, неготовность к этому российского руководства. А подконтрольные грузинским властям СМИ часто цитируют мнение тех граждан, кто не видит большой проблемы в отсутствии прямых рейсов Тбилиси-Москва. Цитата. «В конце концов, летаем же мы в Рим или Лондон с пересадкой, а получить российскую визу для грузин сегодня сложнее, чем шенгенскую или британскую». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Одной из главных тем минувшей недели стала стратегия грузинского правительства в отношении оккупированных территорий. В четверг этот документ был представлен в грузинском парламенте. Госминистр по реинтеграции Тимур Якобашвили, который представил этот документ депутатам, стал объектом всеобщего внимания и критики. В пятницу радио «Эхо Кавказа» пригласило министра в нашу рубрику «Гость недели». Вопросы ему задавал наш главный редактор Андрей Бабицкий.
У нас на связи из Тбилиси государственный министр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили. Тимур, я хотел задать вам вопрос относительно стратегии, которую вы представляли депутатам. Я поясню, что речь идет о новой стратегии правительства в отношении Абхазии и Южной Осетии. Насколько я понимаю, спор разгорелся вокруг мягких терминов. То есть вы отказываетесь от прежней терминологии, вы забываете такие выражения, как марионеточное правительство, как оккупированные территории. На мой взгляд, и, по-моему, к вам именно из-за этого были претензии, это ведь не просто отказ от языка вражды, это изменение концепции. Вы признаете за руководителями самопровозглашенных республик политическую субъектность, так ли это?
Ну, не совсем это так. Я согласен с вами в том плане, что это новая философия, новый подход, и термины мы не меняем не ради красного солнца, а для того, чтобы не уйти от так называемых нарицательных названий, от оскорбительных названий. Мы пытаемся придумать или внести новую терминологию. Естественно, когда мы говорим, что мы будем общаться с теми людьми, которые там живут, подразумевается, что у этих людей есть еще те, которые ими руководят. Руководят они на основании назначения или на основании выборов, это уже другой момент. И в данном случае надо разделить два региона, потому что если в Южной Осетии у нас есть ситуация, когда фактически это все управляется с Москвой, то в Абхазии все-таки есть небольшой, но все-таки есть люфт у местных управлять своими судьбами. И по новой концепции мы собираемся общаться именно с этими людьми во благо тех людей, которые проживают на оккупированных территориях.
Да, но скажите, хорошо, давайте поговорим только об Абхазии, за руководством которой, как я понимаю, вы признаете какую-то частичную легитимность. Но это уже, очевидно, некий изъян в самой концепции оккупированных территорий, то есть народ выбирает себе лидера.
Ну, начнем с того, что территории на самом деле оккупированы, потому что нам находятся оккупационные войска Российской Федерации, и это факт, и от этого факта не уйти. Во-вторых, мы считаем, что выборы, которые там прошли, они легитимны из-за того, что 80% населения было изгнано, и то, что осталось из тех, кто же грузинское население практически не принимало участие в этих выборах. А это как минимум треть населения сегодняшней Абхазии. мы не собираемся закрывать глаза, что там есть люди, которые называют себя президентами, не знаю, министром иностранных дел или премьер-министром, с которыми нам нужно общаться для того, чтобы найти точку соприкосновения. Философия основывается на том, что вопросы статуса и вопросы безопасности не должны быть частью нашей концепции, потому что это не концепция деоккупации. А все остальное, все гуманитарные вопросы должны решаться. Их невозможно решить без вовлечения тех людей, которые осуществляют власть на местах. Так что называть этих людей какими-то нарицательными терминами, я не думаю, что поможет. И называть их, так сказать, марионеточными режимами тоже не поможет. Мы хотим с этими людьми разговаривать, поэтому терминология соответственная, которая не должна вызывать раздражение изначально. Кроме этого, естественно, никто не закрывает глаза, что там есть оккупационная власть, есть российские войска, которые ограничивают возможность маневра этих же людей, о которых мы сейчас говорили. Но самое важное изменение подхода, и самое важное, что первый раз, в принципе, в грузинских документах появляются не только новые термины, новые подходы. И очень много новизны, которые до этого не говорилось, уже и было, в принципе, спорным, уже появилось в этих концепциях, в этой концепции.
Тимур, ну, 80% изгнанных, я, может быть, не совсем согласен с этой цифрой, но, по-моему, мы, во-первых, речь ведем не об этом, а потом проблема беженцев вообще не зависит от количества, ее острота.
50%, тогда это меньше или больше? Я с вами согласен.
Да, значит, я хотел... Подождите, Тимур, я хотел спросить, да, вопрос не об этом, значит, вопрос вот о чем. Мы общались с представителями властей самопровозглашенной Республики Абхазия, они нам сказали, что для них вообще этот документ ничего не значит, и они не собираются вести с вами никакого диалога. Вы такую реакцию как-то имеете в виду? Предполагаете?
Конечно, имею в виду. Мы даже знаем, что такая реакция была бы изначально. У нас в этом даже нет сомнений. Но надо разделять риторику от политики. И то, что мы предлагаем, это не то, что делает политику от нашей, так сказать, большую политику, основываясь на нашу концепцию. Мы хотим осуществлять те проекты, о которых мы можем договориться на двусторонней основе, и те проекты, которые облегчат жизнь и дадут возможность жителям сегодняшней Абхазии общаться с остальным миром. Так что, если они говорят, что представляют интересы своего же населения, то, о чем мы говорим, это в интересах населения, а не в интересах политиков.
У нас с вами есть еще минута, поэтому задам вам последний вопрос. Оппозиция утверждает, что надо вообще исходить из реальности, что надо забыть о восстановлении целостности Грузии и думать о том, как именно человеческие отношения наладить. Может быть, и вы рано или поздно дойдете до таких же пределов?
Ну, в данном случае это не вся оппозиция, очень маленькая часть оппозиции. Это та часть маленькой оппозиции, которая лукавит. Ценность этого документа, который мы представили, то, что он не имеет какие-то другие планы, там, закрытые документы. Это очень честный документ. И если не быть честными по отношению к Абхазии и Осетии, я думаю, что ничего не будет. Если кто-то и читал эту концепцию, а об этом и как раз идет речь, как наладить человеческие отношения, как сделать лучше для простых людей, а не политиков.
Спасибо большое, Тимур.
Если кому-то не нравится, что поделаешь.
Спасибо огромное. У нас был госминистр по реинтеграции Тимур Якубашвили.
Рубрику «Гость недели» вел Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Последние недели эксперты с напряжением следят за ситуацией в самопровозглашенной республике Южная Осетия. По мнению наблюдателей, в Цхинвале назревает внутриполитический кризис. Президентское окружение обвиняет республиканское правительство в срыве восстановительных работ, рассказывает Олег Кусов.
На этот раз внутриполитический скандал самопровозглашенной республики связан не с оппозиционной деятельностью соратников руководителя строительства Транскавказского газопровода Альберта Джусоева. Теперь у президентской команды Эдуарда Кокоты появились проблемы с правительством Вадима Бровцева. Несмотря на то, что эта команда работает в республике менее 5 месяцев, ее обвинили в срыве восстановительных работ. Вторую зиму люди остаются в палатках. Именно в этом южно-осетинский политик Ролан Келесаев видит подоплеку конфликта между президентской и правительственной командами в республике.
Темп восстановления Южно-Осетии, который, в принципе, идет очень медленно, надо же списать на кого-то провал. То есть люди вторую зиму будут в палатках и не в обустроенных домах. То есть надо найти человека, ответственного за этот провал. И, судя по всему, вице-премьер-министра Южно-Осетии хотят найти, как бы, мягко сказать, козла отпущения.
При этом Ролан Келесаев не исключает, что в основе конфликта может лежать и фактическое начало подготовки к президентским выборам в Южной Осетии.
Через 2 года Южная Осетия будет выбирать президента, и речь идет о том, что, учитывая, что третьего круга какой-то не будет, речь может идти о том, что вот эту должность премьер-министра, скорее всего, займет преемник президента Южной Осетии.
Окружение Эдуарда Кокоты утверждает, что команда Вадима Бровцева преследует в Южной Осетии свои прагматичные цели, полагает лидер общественной организации «Гражданская солидарность» Олег Тезиев.
Я думаю, что это очередное сведение счетов команды, которая опять не удалась, на взгляд Кокоты, потому что попытка представить команду как временщиков, которые приехали ограбить очередной раз бедную Южную Осетию. Я с этим абсолютно не согласен, потому что кто бы ни приехал из России, ты понимаешь, что управленческий потенциал центра, он значительно выше, чем управленческий потенциал кадров Южной Осетии. И опыт есть, в общем-то, и знания есть. Поэтому мне даже удивительно, что Кокоты недоволен Бровцевым и его командой. Очередной раз что-то не получается, либо работа не идет.
Назначением Вадима Бровцева премьер-министром де-факто Республики Южная Осетия Москва дала понять Эдуарду Кокоты, что перестала ему доверять. Так считает Олег Тезиев.
Дело в том, что единоличная власть президента, она потихонечку ускальзывает. И я думаю, что это тоже является причиной такого разногласия.
Если она из его рук уходит, то в чьи она приходит?
В руки тех, кто финансирует восстановление Южной Осетии.
Но у президентской команды еще есть ресурсы в борьбе с республиканским правительством, полагает южно-осетинский политик Ролан Келесаев.
Скорее всего, Бровцева могут убрать, но они могут сделать это или просто постановлением президента, то есть указом президента, или через парламент. Скорее всего, будут его убирать, да.
То есть Эдуард Кокоты может оказаться опять победителем, да?
Вполне допускаю, да.
Внутриполитическая борьба в Южной Осетии, полагают эксперты, не во всем предсказуема, но уже ясно, что она может сделать жизнь населения республики еще более невыносимой.
Это был материал Олега Кусова. Вчера в Грузии отмечали 32-ю годовщину интронизации католикоса патриарха всея Грузии Илии II. На праздничном богослужении в Кафедральном соборе Святой Троицы, которое провел сам патриарх, присутствовали члены синода, иностранные делегации и президент Михаил Саакашвили. О том, на фоне каких настроений проходили празднования, в материале Майи Гоцеридзе.
Сегодня в собор пришло очень много людей поздравить патриарха. Пришел и президент Саакашвили. Это вызвало у людей недовольство. Народ считает, что приход президента – фарисейство и игра, неискренность.
Сказал мне присутствовавший сегодня на торжественном богослужении в Кафедральном соборе Святой Троицы житель Тбилиси Мамука Меладзе. Действительно, праздничные мероприятия в честь 32-й годовщины интронизации грузинского патриарха проходят на фоне не совсем характерного для Грузии раскола между властью и церковью. Исторически в Грузии православная церковь имеет большое влияние на настроение как народа, так и правительства. Мнение патриарха Илии II всегда учитывалось первыми лицами государства, часто оказывалось решающим. К нему прислушивался Изиат Гамсахурдия и Эдуард Шеварнадзе. Причем власть не скрывала своей клерикальности, скорее поддерживала ее. Близость к патриарху была признаком хорошего тона, свидетельством истинного патриотизма. Сегодня ситуация в Грузии изменилась. Новая политическая элита с опаской относится к высокому рейтингу грузинского католикоса. Илью II подозревают в неприятии прозападной ориентации Грузии, а также в излишне тесных отношениях с Русской Православной Церковью и некоторыми влиятельными политическими силами в России. В свою очередь, грузинская патриархия держится несколько в стороне от либеральных ценностей, возведенных в ранг политической идеологии Грузии, но не совпадающих с традиционными устоями православия. Внутренняя политика команды Саакашвили с события августа 2008 года, окончательный разрыв отношений с Москвой, заставил всегда осторожного в высказываниях патриарха в октябре в одной из проповедей в аллегорической форме высказать свое отношение к действиям грузинского президента. «Когда корабль плывет по морю, капитан должен знать, где скалы, чтобы не врезаться в них», — сказал патриарх. С этого момента началась травля патриарха в прессе, оскорбительные ролики в интернете, требования неких инициативных групп провести расследование о чекистском прошлом Ильи II. Раскол действительно существует, считает теолог Леван Абашидзе. И причина в страхе власти.
Власть все-таки боится церкви, потому что у церкви есть большой авторитет, или считается, что есть большой авторитет у народа. И власть, я думаю, это мое ощущение, что власть боится, как бы это не было использовано против власти в случае очередной какой-нибудь революции.
Леван Абашидзе несколько критично относится и к факту массовой религиозности грузинского народа.
В голове вот эта цифра 80 или 82% православных. Если ты не будешь там православным и, там сказать, очень церковным, то у тебя будут проблемы с популярностью.
Хотя, когда попадаешь в Тбилиси, эта цифра не кажется завышенной. Проезжая в общественном транспорте мимо многочисленных церквей в Тбилиси, их там, по крайней мере, более сотни, можно наблюдать такую картину. Все пассажиры, независимо от возраста и пола, начинают усиленно креститься. По мнению грузинского теолога, это не столько истинная религиозность, сколько популизм. По мнению Абашидзе, раскол между церковью и властью, несмотря на действительное существование, не может сегодня носить явные формы противостояния по причине тесной связи в грузинском сознании, религиозности и патриотизма. Оставить под сомнение свой патриотизм властям в такой сложной политической ситуации невыгодно. Так же, как и невыгодно жертвовать электоратом, явно предпочитающему сегодня авторитет грузинской патриархии авторитету команды президента.
Это был материал Майи Гуцеридзе.
Эхо Кавказа.
Новость начала этой недели о том, что в российской космической программе, в частности в полете на Марс, будут задействованы обезьяны сухумского питомника, вызвала множество шуток как внутри Абхазии, так и за ее пределами. Шутки шутками, однако приматы этого питомника уже были в космосе, и в Абхазии до сих пор есть специалисты, которые готовили их к полетам, рассказывает Инал Хашик, главный редактор «Чегемской правды».
Новость, которая недавно появилась, о том, что абхазские обезьяны могут отправиться на Марс, конечно же, вдохновила и местных острословов, и людей, которым, собственно говоря, не безразличен знаменитый сухумский обезьяний питомник, который, к сожалению, после военные годы переживал не лучшие времена. Сам обезьяний питомник, он считался одним из таких серьезных научных центров Советского Союза в свое время. Институт, который занимался серьезно приматами, были серьезные научные исследовательские работы. И это был, наверное, научный центр такого масштаба, и который можно было сказать в условиях той маленькой Абхазии, советской автономной, это как государство в государстве. Там было очень большое количество обезьян в свое время. Сейчас их количество исчисляется всего там пару тысяч обезьян. Конечно же, все вспоминают, там очень много людей со стажем, работавших там 30-40 лет. И для них вот то, что было тогда, 30-40 лет назад, это вот тот идеал, к которому они хотят, наверное, вернуться. Вот те масштабы научной работы, то отношение. Сухумский обезьяний питомник, да, он там занимается определенными какими-то научными работами, но это очень сложно назвать какими-то серьезными работами. Там есть лаборатория, которая выдает какие-то анализы, но вот такой серьезной научной работы со времен развала Советского Союза там не было. И вот сейчас вот эта подготовка обезьян может стать такой вдохновляющей, может стать таким стимулом для этого центра. В свое время сухумские обезьяны уже летали в космос, для них это не впервые. И там даже знают до сих пор имена своих героев, которые летали в дирекции института, висят портреты тех обезьян, которые в свое время побывали в космосе. Есть люди, которые сохранились, есть люди, которые тогда работали с этими обезьянами. И сейчас вот, памятуя о Марсе, институт мобилизуется. И им очень приятно то, что принципе, эту работу могли бы доверить Сочинскому институту, обезьяньему питомнику, который в свое время создавался как филиал Сухумского обезьяньего питомника, и потом после развала Советского Союза стал отдельной единицей, отдельным научным центром и более солидным, чем сейчас нынешний Сухумский. Тем не менее, вот в Сухумском обезьяньем питомнике с гордостью говорят, что вспомнили о них, и это для них такой ободряющий сигнал.
Это был Инал Хашик в Сухуми.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В США продолжается расследование инцидента, который произошел 25 декабря на борту пассажирского лайнера, летевшего из Амстердама в Детройт, штат Мичиган. Незадолго до посадки один из пассажиров, гражданин Нигерии Умар Фарук Абдул-Муталаб, попытался взорвать самолет, но был остановлен пассажирами. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Умар Фарук арестован и находится в больнице города Энн-Арбор, штат Мичиган, с серьезными ожогами ног. Полагают, что именно к ногам и была привязана взрывчатка. Ожоги получили два пассажира, которые обезоружили террориста. Он заявил, что хотел взорвать лайнер по приказу экстремистской группировки «Аль-Каида». Но это заявление еще надо проверить, говорит эксперт по вопросам безопасности Грет Гарретт. Самый тревожный вопрос состоит в том, как человек смог пронести взрывчатку на борт самолета. Вопрос о положении в Грузии еще неоднократно будет рассматриваться в Совете Безопасности ООН, несмотря на прекращение работы миссии ООН в Закавказье. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Великобритании при ООН Марк Лайл Грант. Великобритания является одним из пяти постоянных членов Совбеза. Грузия остается в повестке Совета Безопасности, и я бы предположил, что этот вопрос будет обсуждаться в Совете Безопасности неоднократно, сказал Лайл Грант. У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение. Сообщается, что эпицентр подземных толчков магнитудой 6, находился в море к югу от индонезийского архипелага. Сообщений о жертвах и разрушениях нет. Сегодня в Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии проходят траурные мероприятия в память о погибших в результате разрушительного цунами 5 назад. В вооруженных силах Грузии в последние месяцы бесшумно были проведены весьма важные реформы, что существенно повысило обороноспособность страны, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в субботу на открытии нового здания управления Национальной гвардии Минобороны. Угрозы, которые постоянно слышны в наш адрес со стороны наследников монголо-татарской орды, должны мобилизовать нас, и враг должен знать, что любые военные авантюры не останутся для него безнаказанными. Если понадобится сопротивление врагу, окажут 500 тысяч человек, в их числе и женщины. Вооружить такую армию сегодня мы способны, сказал Саакашвили. В пакистанском городе Карачи сегодня в результате взрыва ранено не менее 19 человек. Причина взрыва выясняется. Инцидент произошел вблизи группы мусульман-шиитов, совершавших религиозный ритуал. Западное агентство отмечает, что с октября, когда правительственные войска начали военную операцию против талибов, от рук экстремистов в стране погибли сотни мирных граждан.
Новости читала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало». Продолжаем нашу программу. Трагедия прошлой недели, гибель двух человек при сносе мемориала «Славы» в Кутаиси стала серьезным политическим событием в Грузии. Практически все оппозиционные силы высказали свое возмущение и самим фактом сноса, и тем более тем, что при этом погибли люди. Подробности в материале Олеси Вартанян, нашего тбилисского корреспондента.
Это это звук со снятого мобильным телефоном видео, на котором видно, как от места взрыва 50-метрового мемориала огромные каменные куски летят в людей, стоящих во дворе близлежащих домов. Человек, который это снял в момент взрыва, находился рядом с погибшей под падающими камнями 8-летней девочкой и ее матерью. Кадры окровавленного ребенка обошли все грузинские форумы и социальные сети. Гибель двух людей стала шоком для многих жителей Кутаиси. Оппозиционные телекомпании показали комментарии нескольких кутаистцев, которые в произошедшем винят лично президента Саакашвили. Местные жители говорят, что о решении взорвать мемориал стало известно сразу после визита Саакашвили в Кутаиси. Они рассказывают в интервью оппозиционным телеканалам, что Саакашвили посещал людей в доме неподалеку от этого мемориала и что, скорее всего, ему мог не понравиться этот советский памятник, и он лично приказал от него избавиться. В правительстве говорят, что взрыв был произведен по решению кутаистского Сакрибула. Причиной взрыва мемориала называют очищение территории для предстоящего строительства нового здания парламента, которое собираются открыть в Кутаиси через 2 года, говорит одна из жительниц Кутаиси.
Посмотрите только, какая там огромная территория. Там не то, что 5 парламентов, половина Кутаиси поместилась бы. Что они именно в этом всаднике на коне нашли? Кому это только могло прийти в голову?
Жители жилых домов неподалеку от мемориала говорят, что их предупреждали, что подрыв должен произойти 21 декабря, в день рождения Сталина. Тогда же свой день рождения отмечает и Саакашвили, который, как предполагали кутаисты, должен был лично приехать и нажать на кнопку взрывателя. В конце прошлой недели несколько оппозиционных партий и российский МИД начали выражать протест против запланированного сноса мемориала. Жители близлежащих домов рассказали журналистам, что в субботу их неожиданно предупредили, что взрыв произойдет через полчаса. Людей попросили открыть в домах окна и в целях безопасности выйти на улицу. На улице и погибли 2 из местных жителей. Против разрушения памятника протестовали лидеры почти всех грузинских оппозиционных партий, начиная от редко выступающих коммунистов и кончая одним из наиболее рейтинговых оппозиционных объединений «Альянс за Грузию», говорит лидер Народного фронта Кубас Аникидзе.
Эти руины – символ того, как правительство относится к своей стране. Как будто у этой страны, кроме этого памятника, больше проблем не было. Выдумали новую ложь, будто это надо было сделать для постройки нового парламента.
В администрации президента выразили соболезнования семьям погибших и взяли на себя расходы на их похороны. Техническому директору компании, который был ответственен за безопасность подрывных работ мемориала, Тбилисский гражданский суд присудил 2 месяца предварительного заключения. Несколько оппозиционных лидеров требуют привести к ответственности не только представителей компании, но и авторов идеи подрыва памятника. Представители 3 партий уже пообещали, что будут продолжать кампанию с целью восстановления мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.
Это была Олеся Вартанян, наш корреспондент в грузинской столице. Отреагировали на события в Кутаиси и в России. Возмущение госчиновников, включая первых лиц государства и депутатов Госдумы, всю неделю транслировали все российские телеканалы. Премьер Владимир Путин предложил восстановить памятник Москве, а мэрия российской столицы в мгновение ока отреагировала, предложив поклонную гору для мемориала. Я думаю, вам будет интересно послушать комментарий нашего главного редактора Андрея Бабицкого.
Один знакомый грузин сказал мне: «Ты что, какой парламент? В Кутаиси столько пустырей, заброшенных заводов. Там хватило бы места не то что для парламента, а для нескольких футбольных стадионов. Просто Саакашвили очень не любит Бердзинишвили, автора «Мемориала славы». Не знаю, насколько это объяснение соответствует действительности. Правда ли, что президент Грузии имеет претензии, творческие или личные, к 82-летнему скульптору? Но, похоже, люди не сомневаются, что решение о сносе памятника – это результат каких-то персональных антипатий Саакашвили. Других идей нет, поскольку власть не посчитала нужным изобрести более правдоподобные аргументы в пользу подрыва монумента, нежели нехватка места для строительства парламента. Я далек от мысли, что президент Грузии начал борьбу с памятниками погибшим воинам или мемориалами Великой Отечественной. Он не пытался ранее вводить новых трактовок итогов войны, публично высказывался о необходимости социальной поддержки ветеранов. Несколько лет назад на официальном мероприятии по случаю празднования победы в Тбилиси говорил о памяти, которую следует беречь. Так что, похоже, именно в этой теме Саакашвили далек от желания спровоцировать конфликт с советским или прошлым, с российской властью. Свои мотивы, прагматичные или рациональные, он просто не потрудился раскрыть, оставив общество в глубоком неведении. Возможно, и сам не был в них до конца уверен. Но речь идет не просто о сносе ларька. Еще только когда было объявлено о готовящемся разрушении монумента, это уже вызвало кривотолки и брожения. Предвидя негативную реакцию, власть должна была или подобрать пристойное объяснение сносу, или отказаться от своих намерений, понимая их слабую мотивированность. Но нет, если, предположим, Саакашвили в самом деле испытывает глубокую неприязнь к известному грузинскому скульптору или его работам, то он просто не способен сопротивляться своим чувствам, так понимают его в Грузии. Его неприязнь непременно должна обрести материальные формы, а инструментом материализации служит государство. А народу сгодится все. Про парламент, про Кутаиси, вторую столицу. Можно подорвать памятник на 2 дня раньше объявленного срока. Мелкое шулерство не помеха. О качестве аргументации заботиться нет смысла. Толпа никогда ничего не понимает правильно. Но самое главное, она все равно не в состоянии остановить будущее, направляемое волей властителя. В общем, как все понимают, ничего особенно хорошего не произошло. Но решение Владимира Путина воссоздать монумент Москве лишает драматизм и эксцентрику кутаистских событий глубины. Российский пример делает из них элементы российско-грузинского противостояния. Москва как бы демонстрирует готовность забрать войну и память о ее участниках под свою опеку, поскольку грузины с этой обязанностью не справляются. Однако все знают, что российская власть о собственных ветеранах не очень склонна проявлять заботу, но с холодным расчетом ведет цепкое наблюдение за перемещениями символов. Какой бы из них перехватить во владение, чтобы попрекать других в холодности и равнодушии?
Это был Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Противостояние грузинской оппозиции действующему президенту Грузии идет по множеству фронтов. Одно из важных направлений – муниципальные выборы. Борьба за пост мэра Тбилиси – тема материала нашего корреспондента Мзии Парисишвили.
Часть оппозиции в Грузии собирается противостоять фавориту власти в выборах мэра города Тбилиси единым кандидатом. Выявить самого конкурентоспособного кандидата среди оппозиции путем праймера, то есть предварительными выборами, договорились пока 3 партии – консервативная, народная и движение для справедливой Грузии. Лидеры партии на совместном пресс-конференции объявили дату праймера – 31 марта 2010 года. Куба Давитошвили, лидер народной партии, претендующий на кандидата в мэра, объясняет причину, почему назначили праймер весной.
Это максимальное время, которое мы даем коллегам для решения и принятия участия в этом процессе.
Звядзи Дикури, тоже кандидат в меры от консервативной партии, заявляет, что без единого кандидата оппозиция не сможет прийти к власти в столице.
Другого выхода у оппозиции не остается. Кроме того, чтобы определиться с единым кандидатом, мы заявляем, что без преждевременных согласований мы не победим. Надо спросить у нашего населения, которого кандидата они считают более конкурентоспособным и у какого кандидата будет больше поддержки. Исходя из этого, мы примем участие в выборах.
Этого мнения придерживается и партия Нугайдели. Представитель движения «За справедливую Грузию» Петр Мамрадзе отмечает, что консенсус в оппозиции играет решающую роль. И в принципе это тот случай, когда количество объединенных оппозиционных партий важнее, чем качество.
Мы именно там партия, которая постарается все сделать для того, чтобы эти силы были консолидированы, чтобы были бы по возможности совместные, единые кандидаты партии, и мы были готовы и сейчас открыты для сотрудничества со всеми. Поэтому нам не важно, какая из партий, так сказать, согласилась участвовать в этом, потому что чем больше, тем лучше.
На пресс-конференции не было других представителей оппозиции. Двери для них открыты в течение месяца. Хотя известна уже позиция некоторых партий, в том числе партия Нино Бурджанадзе или Борисская партия, бойкотируют местные выборы. По словам Нино Бурджанадзе, все это не имеет смысла. Другая часть оппозиции к идее праймера относится скептически. В партии Аласания и Валянсе для Грузии, которые объединяют республиканцев и новых правых, считают, что для определения единого кандидата достаточно и социологические опросы.
Это был материал Мзии Парисишвили, Тбилиси. конце апреля Комитет по предотвращению пыток Совета Европы побывал в самопровозглашенной Республике Абхазия, чтобы на месте обследовать ситуацию с заключенными. В среду по требованию грузинской стороны Комитет сделал свой доклад достоянием общественности о том, какие нарушения обнаружили эксперты и как вообще живется заключенным в Абхазии, мой материал. Единственная абхазская тюрьма находится в Дранде, в 20 километрах от Сухуми. Тюрьма рассчитана на 600 человек, но во время визита проверяющих она была заполнена лишь на треть. В ней отбывали наказание 222 человека. Серьезное отличие от переполненных тюрем Грузии, хотя причина явно не в лучшей криминогенной ситуации, а скорее в плохой раскрываемости преступлений. Комитет по предотвращению пыток Совета Европы отметил, что практически никаких препятствий со стороны властей самопровозглашенной республики не было. Как отмечается в коммюнике, за время визита, который начался 27 апреля 2009 года и закончился 4 мая, делегация комитета смогла посетить все места лишения свободы, которые хотела, и пообщаться без свидетелей с заключенными. Впрочем, открытость абхазских властей вовсе не связана с идеальными условиями для заключенных в тюрьмах, СИЗО и психиатрической лечебнице, которая также находится в Дранде. Материальные условия для заключенных в тюрьме Дранда удовлетворительные, но в общем все места содержания испытывают проблемы с гигиеной, говорится в заключении комиссии. Комитет остался крайне обеспокоен состоянием электропроводки в тюрьме, которая не отвечает базовым стандартам безопасности. Кабели находятся на виду, электропанели небезопасны, обнаженные провода в камерах и так далее. Экспертам не понравилась и система предупреждения пожаров в тюрьме, отсутствие стекол в окнах камер. Персонал утверждал, что это сделано для вентиляции и безопасности. Они отметили проблемы с регулярной доставкой питьевой воды. Есть проблемы с медицинским обслуживанием, в частности, со стоматологией. Особую обеспокоенность комитета вызвал факт содержания двух несовершеннолетних вместе со взрослыми заключенными в Дранде. Много нарушений в четырех изоляторах временного содержания в Абхазии. В условиях содержания во всех изоляторах есть недостатки разного уровня. В общем, наименее неблагоприятные условия наблюдаются в Гальском изоляторе. Условия в Сухумском ИВС хуже, в ИВС Министерства госбезопасности они оказались даже суровыми, а изолятор в Ткварчеле полностью неприемлем, говорится в докладе. Комитет рекомендует властям закрыть изолятор в Ткварчеле. Правозащитница из Абхазии Асида Шакрыл, которая много лет работает с заключенными, соглашается с выводами комитета и даже больше считает, что тюрьму в Дранде тоже нужно закрыть и строить новую колонию.
На самом деле сегодня все состояние в этой пенитенциарной системе требует большой работы над ним, потому что нынешняя тюрьма – это абсолютно тюрьма, которая не предназначена для того, чтобы там содержали заключенные в течение многих лет. Раньше до войны это было помещение для содержания подследственных. Затем они потом распределялись по разным тюрьмам после вынесения приговора. Монастырское здание с огромными стенами и так далее, там все вот типа кельев когда-то было сделано.
Особо Асида Шакрыл отметила положение женщины несовершеннолетних в тюрьмах и изоляторах.
Есть в Сухуми тоже вот следственный изолятор, и вот там люди, например, женщины, они не содержатся в транской тюрьме. Хотя это следственный изолятор в Сухуми, но все равно даже приговоренные, осужденные женщины, они находятся в Сухуми. А что касается, вот, например, детей, тоже, конечно, держать их в тюрьме, в нашей дранской тюрьме, тоже не соответствует никаким нормам, потому что, как я уже сказала, сама тюрьма не соответствует никаким нормам. Она не предназначена для того, чтобы там находились люди в течение многих лет, потому что там нет возможности, чтобы люди могли подолгу находиться на свежем воздухе. Практически эти люди 24 часа находятся вот в заперти, и кроме нескольких часов прогулок, и все. А все остальное время они находятся в заперти в своих камерах.
Это была правозащитница из Абхазии Асида Шакрыл. По словам Асида, в целом власти Абхазии и администрация тюрьмы всегда шла на контакт с правозащитниками и журналистами, откликались на нарекания, разумеется, в меру финансовых возможностей современной Абхазии. Правозащитница надеется, что сегодня финансовое положение уже позволяет властям прислушаться к рекомендациям Комитета Совета Европы и построить колонию, соответствующую международным нормам.
Эхо Кавказа.
На этой неделе стало известно, что жителям самопровозглашенной Республики Южная Осетия в ближайшее время будет выплачена единовременная компенсация в размере 1000 рублей. Не всем, а только пострадавшим от вооруженного конфликта августа прошлого года. Что можно купить на 1000 рублей сегодня в Цинвале? Ответ на этот вопрос вы найдете в материале Олега Кусова.
Южно-осетинское информационное агентство РЕС приводит слова председателя правления Сбербанка Южной Осетии Фелиса Засеева о том, что единовременную компенсацию в размере 1000 рублей получат в ближайшее время около 15 тысяч жителей республики. Уже составлены списки получателей. Сопредседатель грузино-осетинского гражданского форума Джабрел Габачеев считает, что размер этой суммы красноречиво говорит об отношении государства к проблемам своих граждан.
Нищим столько не дают. Я бы, например, если бы мне давали, сказал, что получают вот эти копейки. Люди видят, что на этой трагедии Южной Осетии обогатились очень многие властвующие чиновники. Миллионы заработали. И это знают люди простые. В этом случае, как они воспримут такую помощь? Гуманитарная помощь всегда и везде, и вот по другим случаям в Беслан, что поступали, в пригородный район, в Южную Осетию разворовывалась. И вот ничего не делать им за столько времени, и вдруг 1000 рублей. Если это государственная помощь, то действительно такому государству грош цена. Это они себя оценили в 1000 рублей. Вот те, кто такое решение принял.
Джабрел Габачиев полагает, что многие решения Москвы приводят к тому, что южные осетины покидают территорию своей республики.
Это еще Шеварнадзе, когда был президентом, к нему обратились и говорят, вот идет паспортизация осетин, российского гражданства дают. И он говорит, ну и что, не мешайте им, пусть дают всем. Потому что паспортизация, это сыграла свою роковую роль. Хотя мы здесь хвалимся, что гражданами их признали. Наоборот, паспортизация послужила оттоку осетинского населения из Южной Осетии и даже из Грузии. Это планомерная работа была, мне кажется, чтобы изжить южных осетин и вообще осетин из внутренних районов Грузии тоже. Если в 91-м году в Южной Осетии проживало 100 тысяч человек, то сегодня там проживает 18 тысяч. Там надо создавать условия, а не здесь. Кто будет там еще оставаться? Если условий жизни нету, если тебе дают паспорт, значит, ты автоматически едешь туда, где тебе лучше. И вот южные осетины в России живут. И ни один с августа месяца не вернулся в Южную Осетию.
Говорил сопредседатель грузино-осетинского гражданского форума Джабраил Габачиев. По информации моего собеседника в Южной Осетии, сегодня на 1000 рублей в республике можно купить 6 килограммов мяса или 4 килограмма сыра, или 100 буханок хлеба. Проехать на автобусе между Владикавказом и Цхинвали за эти деньги можно всего лишь 4 раза.
Материал Олега Кусова.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В начале этой недели в Абхазии объявили о создании национальной сборной по футболу. Какие трудности стоят перед командами непризнанных международным сообществом, в частности футбольным сообществом государств, в материале Виталия Шария, нашего сухумского корреспондента.
Как развиваться спорту в непризнанных или частично признанных, как сегодня Абхазия, государствах? Ясно, что без участия в международных соревнованиях спортсменам чрезвычайно трудно бывает повышать свое мастерство и добиваться высоких результатов. В случае с Абхазией немалую позитивную роль, конечно, сыграли ее особые отношения с нашим северным соседом Россией. Наиболее одаренные спортсмены, выходцы из Абхазии, живут и тренируются в Российской Федерации, играют за российские клубы. Огромная радость радостью и гордостью для Абхазии стала победа в нынешнем сентябре в чемпионате мира по вольной борьбе в Дании воспитанника Гудаутской спортивной школы. Денис Царгуш, первый абхаз и уроженец Абхазии, ставший чемпионом мира, выступал, естественно, под флагом России, так как Абхазия для международных спортивных федераций пока не признанная страна. Исключение представляет только федерация по такому экзотическому виду спорта, как домино. Причем команда Абхазии впервые приняла участие в чемпионате мира по этой игре еще за 2 года до признания ее независимости Россией. В этом году она успешно выступила на чемпионате мира в Панаме. Но популярность в мире спортивной игры в домино не идет, разумеется, ни в какое сравнение с популярностью футбола. Сразу после окончания грузино-абхазской войны в Абхазии стали ежегодно проводиться чемпионаты по футболу. Однако международные контакты за все это время, если не считать детско-юношеских турниров и матчей ветеранов, ограничились, пожалуй, лишь несколькими играми абхазских футболистов с командой причерноморских шапсугов из Лазаревского района Большого Сочи. И вот стало известно решение создать футбольную команду из лучших игроков клуба, участвующих в чемпионате республики. В нее войдут до 27 футболистов. Главным тренером клуба назначен бывший игрок Сухумского «Динамо», ныне наставник Гудаутской «Рицы» Джума Кварацкеля. Ему будет помогать его бывший одноклубник, главный тренер Сухумского «Нарта» Саид Тарба. Первые сборы команда проведет с 20 по 25 января. Бюджет футбольного клуба в течение сезона составит от 40 до 50 миллионов рублей, говорит председатель комитета по делам молодежи и спорту ЭРА Рафаэль Ампар. В 2010 году планируется создать 5 сборных команд Абхазии: юношескую до 15 лет, юниорскую до 17 лет, молодежную до 21 года, национальную от 16 до 35 лет, ветеранскую. Они создаются с целью участия в различных российских и международных соревнованиях. Пока неофициально, поскольку для официального участия в международных турнирах УЕФА и ФИФА должны принять свой состав Федерации футбола Абхазии. Определенная работа в этом направлении ведется, сказал Рафаэль Ампар агентству «Обснепресс». Любопытное совпадение. День в день с этим событием в мире оживленно комментировали футбольный матч Каталония-Аргентина, состоявшийся на стадионе Ноу Камп. Как известно, со счетом 4-2 победили каталонцы, которых тренирует знаменитый Йохан Круев. В российском издании «Спорт день за днем» в статье «Игры сепаратистов» Борис Шутров пишет: «По понятным причинам каталонцы не участвуют в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, но горячо надеются в скором времени изменить эту ситуацию. Каталония – автономная испанская провинция со столицей в Барселоне. С конца 19 века не смолкают разговоры об отделении Каталонии. Самым настоящим символом мятежной провинции стала Барселона, о которой говорят: это больше, чем клуб». И продолжает: «Между прочим, существует целая международная организация, которая объединяет футбольные сборные непризнанных территорий – ВИВА. В нее входят Лапландия, Падания, Северная Италия, Прованс, департамент Франции, Косово, Сирия и Иракский Курдистан. Играют в футбол в Тибете, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии. Последняя, кстати, дала советскому футболу Никиту Симоняна и Африка Цвейба. Я бы обязательно добавил сюда и Виталия Дороселия. ВИВА, по прогнозам ее членов, вскоре пополнится перечисленными республиками и кое-кем еще. Живой интерес проявляют корсиканцы и бретонцы».
Это был Виталий Шария, Сухуми. Сегодня мы завершаем цикл программ о проблемах, которые существуют в США из-за превращения позитивной психологии в позитивную идеологию. В первой части корреспондент «Радио Свобода» Марина Ефимова рассказывала о больных раком, которым пытаются объяснить, что рак – это дар и путь к прозрению. Во второй части говорилось о проблемах в бизнесе у людей, которые отказывались улыбаться американской улыбкой. Сегодня Марина Ефимова расскажет о том, как религиозные деятели включили позитивную психологию в свои проповеди.
Пожалуй, самое значительное и самое массовое внедрение позитивного мышления в Америке произошло в религии.
Американская позитивная психология появилась в начале 19 века как реакция на кальвинизм. Американцам надоели постоянные запугивания пуританских пасторов, говорящих, что люди прокляты от рождения и должны жить, постоянно проверяя свою душу на греховность. И нашлись смельчаки, сказавшие: «Не так уж мы плохи».
Либерализация христианства в Америке хоть и задержала общий спад веры, но не остановила его. Выход из положения нашло новое поколение пасторов, получивших прозвище «пастор-принеры».
Деловые пасторы поняли, что людей пугают старые темноватые помещения церквей, наводящие на мысль о грехе, смирении и покаянии. И они стали устраивать службы в светлых залах с удобными, как в кинотеатре, креслами. Особую роль стала играть музыка. Но орган сменила гитара. Классические гимны — современные любвеобильные песни, а в афроамериканских церквях — так называемая христианская рок-музыка. Более того, в этих залах нет ни икон, ни крестов, потому, как объясняет историк религии Мильман Харрисон, что крест — слишком печальное напоминание о христовых муках. Общее настроение в новых церквях позитивное. Бог хочет, чтобы вы были успешны и богаты. Появилось понятие «prosperity gospel» — «Евангелие процветания». Один из прихожан такой церкви сказал корреспонденту Christian Science Monitor: «Мы не пропускаем ни одного воскресенья. Проповеди тут позитивные, обнадеживающие, и музыка замечательная».
Успех новых так называемых мега-церквей с еженедельной посещаемостью в 2000 человек и более невероятен. Между 2001 и 2006 годом их число удвоилось и достигло 1210. Их паства равняется 4 миллионам человек. В сущности, позитивное мышление, как заметила журналистка Розин в статье в «Нью-Йорк Таймс», глубоко и бесповоротно американское явление. В нелегких обстоятельствах взбодрить и утешить себя сознанием, что силой оптимизма или даже мечты можно спастись в физическом и в духовном смысле. Но мне, пожалуй, больше импонирует отношение к этому явлению Барбары Эренрайх.
Когда наши отцы-основатели подписали Декларацию независимости, у них были все основания полагать, что Англия их побьет. И никто не говорил им «выше нос, мы их шапками закидаем». Каждый из них, подписывая Декларацию, знал, что в случае поражения ему грозит казнь за измену через повешение. Но они все равно решились на борьбу. Это не позитивное мышление, это сила и мужество духа. Человек говорит себе: «Я знаю, что это почти невозможно, но я сделаю это или погибну при попытке».
В сегодняшней Америке число прихожан утешительных мега-церквей перевалило за 4 миллиона. В аптечном списке 15 самых востребованных лекарств почетное место занимают успокоительные и антистрессовые. Если такое количество американцев нуждается в утешении, в успокоении, в убаюкивании, кто же будет смотреть правде в глаза?
Материал Марины Ефимовой. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.